Роберт Шекли. «Смерть повелителя иллюзий». Перевод Дарьи Кальницкой. Никогда не забыть Брюс Уэйну эту сцену. Снова предстала перед его мысленным взором жуткая ветряная мельница, затерявшаяся где-то среди болот возле Нью-Черити-Пэриш. Сам Брюс, облаченный в костюм Бэтмена, распят на деревянной двери, руки и ноги в стальных скобах, привинченных полудюймовыми болтами. Возле стены словно куча дров свалены окровавленные жертвы. Вот отдельно лежат туловища, вот руки и ноги, а вот головы. А вот и Джокер, изогнутые в ужасающей ухмылке тонкие губы, заскорузлый от крови рабочий халат, на зеленых волосах, покрытый бурыми пятнами, берет. Безумец приподнимает малышку Монику Элрой. Девочка все еще жива, но потеряла сознание. Джокер бьет ее по лицу, надеясь привести в чувство, ведь гораздо приятнее, когда страдалец осознает приближающуюся смерть. Но, к счастью, ребенок так и не приходит в себя. «Не очень-то с ней повеселишься. Ладно, прикончу ее и займусь тобой, Бэтмен». С этими словами Джокер взял ребенка на руки и вышел на середину мельницы, туда, где под высоким потолком на деревянных подмостках медленно крутились два гигантских жернова. Их приводили в движение широкие мельничные крылья. Каменные жернова пропитались кровью, кровью людей, которых только что перемололи в бесформенное месиво. «Сейчас мы запустим ее туда, постепенно, пальчик за пальчиком. Может, придет в себя напоследок и скажет нам пока». Бэтмен уже давно дергал правой рукой, пытаясь расшатать удерживающую ее скобу. Та чуть-чуть поддавалась. Быть может, у него получится. Быть может, еще остался, хоть и призрачный, но все-таки шанс. Когда-то, давным-давно в Тибете, Бэтмен научился в совершенстве владеть своими мышцами и нервами. И теперь он вспомнил те уроки и заставил себя сконцентрироваться, не обращать внимания на царивший вокруг ужас, забыть об одуряющем запахе крови. Нужно направить всю энергию в правую руку, в запястье, в точку соприкосновения со сталью. Уэйн посылал энергию толчками в ритме пульса, в ритме ударов сердца. Глядя, как Джокер с бесчувственным ребенком на руках поднимается по ступеням на помост к жерновам, он собрал воедино все свои физические и психические силы. Долгое время казалось, что ничего не происходит, но потом стальная скоба с громким звоном отскочила от деревянной двери. Державший ее болт вылетел, словно выпущенный из пращи камень. Джокер как раз опускал малышку к жерновам. Болт попал ему прямо в затылок. Удар не причинил сильной боли, но Джокер дернулся от неожиданности, выронил Монику и, пошатнувшись, суматошно взмахнул руками. И одна рука в белой, заляпанной кровью перчатке угодила прямо между вращающихся каменных громадин. Взвыв от ужаса, Джокер попытался высвободиться, но остановить страшную машину было невозможно. Безумец завопил и снова дернулся с такой силой, что показалось, сейчас рука выскочит у него из плеча. Но нет, жернова затягивали жертву все глубже. Вот между ними исчезло предплечье, за ним последовал и сам Джокер, от невыносимой муки, разразившийся напоследок сумасшедшим хохотом, визгливым и совершенно нечеловеческим. Жуткие камни перемалывали тело, а смех все не смолкал. Прекратился он лишь, когда лопнула голова, словно дыня, сплющенная гидравлическим прессом. Так погиб Джокер. Или все-таки не погиб? Если он погиб, то что за жуткое создание, то и дело замечал Брюс краем глаза. И кого увидел теперь, прямо посреди Готэма, по пути на встречу со старым другом доктором Эдвином Уолтхэмом? Брюс Уэйн вздрогнул. Так трудно не поддаться соблазну и не оглянуться. Но всякий раз, когда он оглядывался, Джокера не оказывалось за спиной. Хотя Брюс видел его снова и снова. В этот раз все было иначе. На углу 5-й авеню и Конкорд-стрит в самом сердце Готэма возвышалось высокое липоватое здание знаменитого отеля «Нью Эра». Эту самую роскошную в городе гостиницу выстроили совсем недавно, по слухам, на деньги иностранных инвесторов. Сюда покрасоваться друг перед другом стекались богачи со всего мира. Дамы щеголяли мехами и шелками, джентльмены дымили гаванскими сигарами. Брюс стоял на углу возле гостиницы, ожидая зеленого сигнала светофора. И вдруг перед ним мелькнул знакомый силуэт. Высокий костлявый мужчина в темно-зеленом пальто с болтающимися фалдами и в ярких клетчатых брюках, уместно смотревшихся бы на английском денди времен короля Эдуарда. Но не странный костюм привлек внимание Брюса Уэйна, а волосы прохожего — темно-зеленые пряди, спадающие на узкое длинноносое лицо. Какую-то долю секунды лицо это было обращено прямо к Уэйну, тонкие красные губы изогнулись в злобной усмешке. Сомнений быть не могло. Джокер. Это невозможно. Джокер мертв. Брюс собственными глазами видел его смерть и даже в некотором роде приложил к ней руку. Джокер, или же его двойник, резко развернулся и бросился на другую сторону улицы. Добежав до отеля, он скрылся внутри. Меньше секунды потребовалось Брюсу Уэйну, чтобы принять решение. Он кинулся вслед за беглецом. Визжа тормозами, автомобили пытались увернуться от пешехода, который бежал через дорогу, петляя, словно солдат под градом пуль. Уэйн добрался до тротуара и, грубо, что было ему совершенно несвойственно, растолкав толпу испуганно раскудахтавшихся дам, ворвался в отель. И словно попал в другое измерение. Снаружи кипела суетливая повседневная жизнь Готэма, а тут, в вышине, с изогнувшегося аркой потолка свисали на тонких стальных цепочках роскошные хрустальные люстры, испускающие яркое сияние, а ноги утопали в толстом персидском ковре, изготовленном специально для отеля «Нью Эра». Из-за высоких витражных окон фойе напоминало собор. Собор, в котором поклонялись богатству и успеху. Брюс огляделся по сторонам. В фойе толпились мужчины в длинных арабских одеяниях и с ихрамами на головах. Некоторые женщины скрывали лица под плотной чадрой. Повсюду сновали коридорные, их красная униформа напоминала парадные мундиры английских солдат. И никого, хотя бы отдаленно похожего на странного пешехода, которого Брюс заметил на улице каких-то несколько секунд назад. Чуть помедлив, Уэйн направился к стойке. Портье, облаченный во фрак, внушительный мужчина с бочками и до блеска выбритым лицом, вежливо осведомился, чем может быть полезен. Брюс описал Джокера. Портье сделал вид, будто пытается припомнить. «Сэр, такой тип не появлялся в нашем отеле. Ни сейчас, ни когда-либо раньше. Быть может, он проскользнул сюда незамеченным?» «Вряд ли, сэр», — снисходительно улыбнулся портье. «Человек, которого вы описали, не сумел бы пробраться тайком в отель «Нью Эр». Зеленые волосы и зеленое пальто, так вы сказали?» «Нет, сэр, только не в «Нью Эре». Брюс почувствовал себя полным дураком. Портье смотрел на него, как обычно смотрят на пьяниц или сумасшедших. Уэйн точно знал, что ничего не пил. Но вот в своем ли он уме? Именно этот вопрос, среди прочих, он собирался задать доктору Уолтхэму. Доктор посмотрел на часы. 7:15. Бэтмен опаздывает. Вот уже много лет Уолтхэм выполнял обязанности личного врача «Темного рыцаря», и тот всегда являлся на прием вовремя. Уолхэм опустил жалюзи и уже было собрался закрывать кабинет, но вдруг за спиной у него кто-то рассмеялся. «Простите за опоздание», — сказал Бэтмен. Повстречал по пути старого знакомого. «Надеюсь, я не очень вас задержал». «Ничего страшного», — отозвался Уолхэм, разглядывая закутанного в черный плащ высокого мужчину в маске. «Как обычно...» Бэтмен появился словно из ниоткуда, но к его неожиданным появлениям Уолтхэм давно привык. «Я его знаю?» — спросил он. «Больше нет». «Прошу прощения?» «Ничего существенного, док. Приступим к осмотру». Бэтмен приходил на такой осмотр раз в год. Чтобы выполнять взятые на себя обязательства, Брюсу Уэйну требовалось железное здоровье. Он разработал собственную систему упражнений и по много часов в неделю занимался различными единоборствами. Пока жаловаться на здоровье герой не мог, но ему было прекрасно известно, что недуги порой настигают человека внезапно. Именно поэтому он ежегодно обследовался у Эдвина Уолтхэма, одного из лучших готэмских врачей. Уолтхэм преуспевал и держал кабинет в том же здании, где и жил, на бульваре Старкросс в престижном районе. Тучный доктор не отличался высоким ростом. Его голову украшала копна седых кудрей, на лице играл здоровый румянец, а цепкие глазки за круглыми стеклами очков лучились живым умом.